ищут пожарные, ищут милицию. Добрый вечер. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду, а вот первый, вот он где сегодня. Он встречает нас здесь. Это такая легкая засада. На самом деле он здесь потому, что он охотится на рыжего. Он его только что аккуратно процапал за хвостик. Сейчас делает вид, что он абсолютно умиротворен, спокоен. Хотя, конечно, созерцателен. Бывало, что он абсолютно как-то в статике так замер. А здесь он аккуратненько, да-да-да-да-да-да-да. Вот он побежал смотреть, где же там таится рыжий. Нет, совершенно с другой стороны он, потому что вот он. Так, что у меня здесь какая-то картинка выскочила в сети, не понимаю, вот. Какая? Ну, погоди, пожалуйста, ты не мог бы? Ну, просто попозировать. Я понимаю, что у тебя разборки, что тебе нужно успеть, ну, замрить на секундочку, просто побудь чуточку в кадре. Вот мы видим, что Миусь праведный, абсолютно справный, как и полагается. Ну и да, она сейчас в кадре, конечно. Бывало, что лежишь ты с утра, и вдруг над тобой небо застит что? А вот это вот прекрасная совершенно пушнина, которая говорит о том, что вот они, котики, на радость нам даны. Мир перестал колебаться, камера устоялась. Просто парень, BMW 320, бензиновый в Германии, через 20 тысяч заклинило турбину. 20 тысяч. Вы еще хорошо продержались. Дилер сказал, что гарантия не распространяется на доп. Оборудование, только нюансов так, или в целом гарантийная политика современности. Это политика BMW. В BMW абсолютно нормально, когда они отказывают вам в гарантийном ремонте. Много лет тому назад развивался скандал, который тоже был многосерийным. Каждый раз, когда открывался, началось это во Франкфурте, франкфуртский автосалон, сколько-то, я не помню, 10 лет тому назад, 8 лет тому назад. Это еще во времена Криса Бенгла и 65-й, 66-й BMW 7 серии. Один из клиентов приезжал на купешке, на самой-самой-самой престижной этой серии, и перед франкфуртским автосалоном, вот эти парадные ворота, там вход, мировая пресса, он с воплем «научитесь ремонтировать то, что вы производите», разносил ее кувалдой. У него обязательно были плакаты, объясняющие, что ему было отказано в гарантийном ремонте, что фирма не справилась, при том, что машина новая, гарантийная. То есть клиент ее купил у официального дилера в салоне, она сломалась, он приехал ее починить, починить ее не смогли. Потом об него традиционно, как полагается, у BMW вытерли ноги, пинков зад выгнали. Он мстил несколько лет подряд. Причем обязательно вызывали полицию, полиция его обязательно хватала, увозила его машину, он возвращался. И так было несколько международных автосалонов подряд. Он потом ездил во Францию точно так же с гастролями, убивал свою машину кувалдой, одну и ту же. Даже не берусь судить, какие жертвы разрушения были к тому, чтобы эту машину вот так целый год где-то слегка прибитую кувалдой держать, а потом привозить ее добивать, не знаю, вот точку отсчета, то есть он, например, ремонтировал по жестянке, приезжал на сияющий, крушил. Не берусь судить. Но каждый раз были обязательно фотографии, и по сей пор можно найти след того, как вот именно этот клиент с очень дорогой машиной имел такие совершенно непритязательные последствия ее владения. В России разворачивалось все абсолютно точно так же. Я как-то приехал по какой-то проблеме, что-то такое там тоже к дилеру BMW. Я же иногда ездил на BMW. И застал картину, когда там метался по клиентской зоне кофемашины, мягкая мебель, модные журналы. Клиент с воплями, ну, в переводе с матерного на обычный русский, из серии «Когда же клиента BMW начнут уважать?». Вытирать ноги об клиента – это абсолютно нормальная практика именно у BMW. BMW делает высокотехнологичные, блистательные автомобили, не просто одноразовые, а умирающие практически мгновенно. И те, кто рассказывает о том, что я на своей BMW без капремонта миллион километров, не бывает таких. И 20 тысяч, ну, это все нормально. Скажите спасибо, что коленвал не лопнул. И самое главное, что BMW ведет себя как китаец. То есть, прищурив глаза, стиснув зубы, не признается, ни в коем случае не соблюдает и не соответствует. Есть приятные примеры, но любой приятный пример – это обязанность. Дилер, он для того и существует, чтобы не добавлять проблемы, а решать проблемы. И самое главное, что у дилера, у него суть не, в первую очередь, не в продаже автомобилей, а суть именно в том, чтобы, соблюдая заводские рекомендации, исполнять заводские гарантии. И с технологиями завода ремонтировать, воспроизводить близко к тексту все то, что сломалось, пожухло или померкло. Дилер для этого. не получается у BMW, то есть у них дилерская сеть вся вот такая. И если вдруг где-то кто-то кому-то что-то починил, это норма. А вот аномалия, когда от клиента вытирают ноги. Так что не пугайтесь, у вас все нормально, как у владельца BMW. Котикам привет.
Котики.
Котики, вам привет. Есть ли перспектива образования Республики Ичкерия? Кадыров ведь не вечный, хотелось бы узнать ваше мнение. Вопрос в том, нужно ли это чеченам. Они, когда выплескивались за периметр, ведь перестройка в Советском Союзе, она произошла не потому, что хотелось свободы, хотя всегда есть обязательно те, кто хочет еще и свободы. Перестройка в Советском Союзе, развал Советского Союза случились только потому, что хотелось джинсов и «Жигулей». Это был экономический подход к реформам. Людям надоело колбаса за 2,20, которую только в пайке и только по выходным. Хотелось еды, а социализм не смог людей накормить. Хотелось одеться, а социализм не смог людей одеть. И хотелось просто нормально наконец-то уже пожить, чтобы магнитофон был не только в «Березке», чтобы сервелат был не только по праздникам. И экономический фактор как раз был превалирующим. То, что некоторое количество интеллигенции мечтало о свободах, мечтало наконец-то прочитать запрещенную литературу, мечтало наконец-то разобраться в истории, мечтало в том числе призвать к ответу. Это очень небольшой процент с очень небольшим количеством носителей этой идеи. Остальным хотелось просто жрать банально. И был, конечно, парад суверенитетов, и был обязательно всплеск национализма. И таджики убивали друг друга, и узбеков заодно, и страшная таджикская была гражданская война, совершенно чудовищная. И отделились все, кто мог, и кровь лилась по национальным окраинам. И Армения с Карабахом, с Азербайджаном, вот она, первая. Латвия, Литва, Эстония, нет, они удостоились только танковых десантов в разной степени. Но друг с другом или выяснять отношения ни в коем случае. Исключительно добропорядочные, очень приятные, очень аккуратные люди, которым просто надоело быть оккупированной территорией, они захотели вернуться наконец-то к самостоятельности. И тогда же пучок событий в Чечне производил впечатление как требование в первую очередь политических свобод, национальной автономии, территориальной автономии. И все это очень казалось похожим на уход в самостоятельную республику, самостоятельную государственность. И эта тенденция тоже была. Но не это было основным. Хотя Кавказ, он тем и знаменит, что любое событие там обязательно получается крикливым, громким, и за счет этого кажется масштабным. Неважно, что происходит, но в Тбилиси, например, если в автобусе кто-то едет, крику столько, как будто война, как будто убивают кого-то. Если в Армении на рынке кто-то кого-то обсчитал, вопли такие, как будто точно зарезали. Да нет, на самом деле, просто 3 копейки наложили. И поэтому любые события так бурлят, что со стороны не очень кажется достоверным картина какой-то мелочности и чувствуется масштаб. Это ведь означает, что точно люди выходят на улицу и убивают друг друга в том числе, потому что им нужно что-то грандиозное, им нужна своя страна, свой президент, своя конституция. Нет, далеко не всем и не всегда. И сейчас мы, в общем-то, видим, что Ельцин был в своем безумном целеполагании абсолютно логичен, потому что, выбрав именно Чечню для войны, он сделал это потому, что Чечня ни в коем случае не угомонится. Эти ребята не прощают, помнят и не сдаются. Заставить их, победить их, одолеть – ну вот у России мы видим, что не получилось. И поэтому нам по сей пору кажется, что тогда начав, а также начав, эти люди по сей пору хотят все того же. Нет. И посмотрите, как расцвел при Кадырове Грозный, деньги которому Аллах прислал в таких количествах, что хватило не только на новый асфальт, но и на все прочее великолепие. И все, что происходит, показывает вектор внутрь России. С Россией спокойно, Россия слабак, Россия кормит, грех от этого отказываться. Если после кадыровать те, кто, ну, переубивав, перерезав друг друга за престол, поведет Чечню в автономию? Да, конечно. Есть и такие, кто говорит, что Чечня должна быть сама по себе. Самостоятельная, с государственностью, со своим ичкерийским паспортом. И мы, видя, что Ельцин в этом отношении, увы, но не ошибся, он разворошил и нажил врага, который по сию пору остается таковым. Мы формулируем вопрос, почему же у вас не получилось? Почему вы настолько решительные, настолько свободолюбивые и до такой степени умеющие бороться, в какой-то момент, дальше что, вы проиграли? Но вы же не проиграли. Сдались? Но вы же не сдались. Бросили сопротивление? Но вы же не бросили сопротивление. Почему же не получилась Ичкерийская республика? И отсюда нам кажется абсолютно логичным ожидание, что она должна получиться. Что это был запрос общества. И если бы не Кадыров, то под каким-нибудь другим тейпом Чечня была бы, конечно же, другая, и уже давно была бы самостоятельным государством. Мы с вами не получим правильный ответ. И сама Чечня не знает этого правильного ответа. И люди, живущие там, не знают. Потому что у них очень в этом отношении разновекторная и совершенно несопоставимая позиция. На Кавказе вообще редко, когда против внешнего врага сплоченность есть, а во внутренних делах нет. Нет. Поэтому может ли быть республика Ичкерии? Скорее всего, нет. Потому что экономически она окажется сразу в чудовищном совершенно положении, потому что нужно на чем-то зарабатывать. Политически запрос на это, конечно, есть. Вопрос в том, кто финансирует. Если финансирует Россия, тогда прекрасно, с удовольствием. Вот наши паспорта, входим в ООН, открываем посольство, живем на широкую ногу. А если сами? Нефть есть, еще что? Все. И одним нефтяным фонтаном в Эмираты не превратишься. Тем более, что арабы в Эмиратах, носители той же самой религии, по конфессии совпадающие, кардинально отличаются по характеру и кардинально отличаются по наполнению. Они же сделали очень миролюбивое, сытое государство, а сытых государств миролюбивых, но по большому счету, маловато. Сытость почему-то обычно провоцирует конфликт. У арабов получилось прекрасно. Сытые сами, сытые все вокруг. Вряд ли такой же вариант ждет Чечню. Хотя вот в том-то и дело, что будущее не предопределено. Нету никакого запрета на то, чтобы взять и построить шикарную Чечню, в которой классно живется, в которой сытая и богатая. Подобный рай на земле можно устроить, даже не брав в управление республику. Можно областями такого достигать, можно малыми порциями. Ну, маленький Израиль, он же, тем не менее, страна, показывающая во многом пример. То есть не размер определяет успех. И Чечня не крупная по размеру и небольшая по населению. Конечно, может. Не верю я в то, что хотят этого чеченцы сами. Они рассказывают много разного, и я знаю в том числе тех, которые аргументированно объясняют, почему ни в коем случае. Есть те, кто аргументированно объясняет, что да, конечно же, обязательно. Большинством голосов пока не складывается направление по созданию совершенно самостоятельного государства. Не скажу, что это хорошо или это плохо. Вот тут как раз печаль в том, что они сами пока не могут определиться. Ну, когда-то определяться, рано или поздно. Круто не тот, кто ездит на Мерседесе, а тот, кто этот Мерседес создал. Нынешний Мерседес не производит впечатления уровня технологичности и неординарности, которым можно хвастаться. Потому что ломается он точно так же, как BMW, который никто не чинит. И Мерседес, он в веках остается символом престижа. По огромному количеству позиций, совершенно не оправдывая наших надежд. Привет из Волгограда. Дмитрий пишет. Привет. Расскажите о Ладе X-Ray Cross. X-Ray Cross. О, Господи, где же вы? На какой завальник-то вы ее нашли? Двигатель 1.8. В Победил ли АвтоВАЗ масложор? Что за шайбы приключения езды на бездорожье? Можно ли сравнивать с Дастером переднеприводным? X-Ray как автомобиль вообще не получился. Он вроде бы на той же самой платформе, но этот разговор о том, как можно взять и, например, что-то очень хорошее, шикарное, наотмашь, грамотно испортить. И вот эта логановская платформа, которая в том числе превратилась в умелых руках в Duster, в X-Ray совершенно Duster не означает. X-Ray – это Sandero, Stepway, то есть чуть приподнятый, несуразный абсолютно во всем. У него было несколько вариантов комплектации. Там был 1.6 с вариатором, 1.8 на механике. А 1.8 – отвратительный мотор, вазовский. Вот когда эта машина Renault, хорошая машина, интересно едет, живенькая, с хорошим откликом. Когда эта машина Lada, она абсолютно нелепая. У нее все нелепое, она безумная абсолютно, она ненормальная. Она, ну, в общем, по эргономике, там сидишь как-то, ничего не колет, нигде не дует. И у нее отвратительный двигатель, потому что вот этот вазовский двигатель 1.8 по 122 лошадиные силы, он настолько дохлый, он настолько мертвый, он до такой степени не 1.8 и не 122, что мы когда со Сашей Пикуленко на этой машине катались, там на Весте, например, с 1.8, я говорю: Саша, угадай, какая мощность? Он говорит: ну, дай бог, если за 100 перевалило. Я говорю: Саша, не поверишь, 1.8, 122. Он говорит: не поверю. Ну, правда, не поверю, не тянет. А шайба, ну, она пытается имитировать, но это же не пижошный вариант, когда из 3008-го все-таки сделали почти что действительно кроссовер. Потому что алгоритмов управления коробкой, трансмиссией, блокировками было столько придумано, и настолько грамотно они были отработаны, что вот эта довольно тяжелая, довольно крупная переднеприводная машина превратилась, ну, почти что в кроссовер. И ехать на этом было, ну, в общем, наверное, можно. Потом этими же наработками воспользовался весь прочий Stellantis, и вот в Opel, например, и в Opel, кстати, уже в, как он там, Crosslander, Land Crosser, в нем это не получилось. Не сработало. В Peugeot сработало. Даже в соседнем цеху, то есть, что называется, рядом не валялось. Да валялось рядом, не получилось. На АвтоВАЗе вообще не получилось. То есть Lada X-Ray Cross – это сильно ухудшая по всем параметрам машина, которая когда-то могла быть Renault, но оказалась Ладой, при том, что на нее еще нет запчастей и не будет. Купить эту машину можно в том случае, если она прям совсем вот прям настолько дешевая, что думаете, ну что, билет на автобус или вот эту Ладу. Ну, так уж и быть, лучше на X-Ray покатаюсь, все-таки не автобус. В остальных случаях даже не смотрите в эту сторону, потому что запчастей на нее больше не будет никогда. Фары больше не будет. Все, нет и все. А жестянки больше не будет. Ну и все остальные оригинальности этого автомобиля, в первую очередь, касающиеся облика. Потому что по даже каркасу двери она отличается. Там каркас сзади и двери уже совершенно другой. Даже по стеклам она другая. У вас не будет возможности заказать китайский аналог на Renault. Не рискуйте. Привет котейкам. Юсь Кушнырук. Да, Юся – это человек, который спасает животных в Украине. Она волонтер, который ищет бездомных, обездоленных, раненых котиков и песиков, и их всех прижимает к сердцу, лечит, возит, пристраивает. Это совершенно невероятная на войне работа, потому что на войне и люди-то не очень получают заботу, несмотря на то, что многие нуждаются, а про животных обычно забывают. Те немногие великие сердцем люди, кто не забывает о животных, прекрасно помню Антуана де Сент-Экзюпери, который сказал, что мы в ответе за тех, кого приручили. Вот Юся в ответе за всех за нас, кто приручил. Так, как вам Volkswagen Touran? Мне очень нравится. И Dodge Caravan в том числе. Но переживаю, что в управлении он будет как Toyota Sequoia, немножко корова на льду. Нет, Dodge Grand Caravan, он крупный, он не будет коровой. Но и конечно, вопрос в том, собираетесь ли вы левый, третий опасный руб 40 в поворот. Потому что в экстремальной ситуации довольно часто машина подводит, потому что не всегда водитель готов к этому экстриму. Его подвесочные возможности, управляемости по рулю, по тормозам не всегда успеваешь прочувствовать, потому что тут телеграфные столбы начинают дорогу перебегать. Гранд Караван просто он колоссально удобный, он грандиозный автомобиль, шикарный. Ну, а Volkswagen Touran, ну, Touran, он производит впечатление большого объема таковым не является, потому что жилплощадь в нем точно такая же, как в гольфе. То, что он на пол крыши выше, не превратило его ни во что. То есть у него, наверное, если вы едете в этой машине в обнимку с холодильником, то стоять в заднем свесе с холодильником в Туране вам будет удобно. Но если вы не каждый день возите холодильники, то вам вот этот объем не нужен. И получается, что у вас просто гольф, который, ну, он высокий, и, наверное, если его измерять в шариках для пинг-понга, получится какая-нибудь совершенно оглушительная кубатура, сколько-то там литров, которые совершенно невозможно использовать. А в гранд-караване вы используете все. А когда вы еще в ровный пол выложите салон и получите спальное место размером с малогабаритную однокомнатную квартиру, ну что вы, до американцев много кому далеко. Не случайно же в такой истерике бьется Трамп, который не может никак принять, что как-то Европа не ценит американский автопром и ездит вся на линкольнах, на хаммерах, на наших кадиллаках. Ну, другое дело, что Европа по размеру не подходит под них. Наш автопром велик. Во многом автопром действительно велик американский. Так, Никит Чубаров, Lotus Esprit. Если вы Джеймс Бонд, то как же вы без Lotus Esprit? Ну что, черные очки, строгий костюм, Вальтер ПП, метким выстрелом убили налево, извинились, убили направо, извинились, сели в Lotus белый и поехали. Ну, тогда, конечно, если вы не собираетесь никого убивать, тогда пойдите в музей, полюбуйтесь, фотографируйтесь и забудьте об этой машине. Сергей Блинов. Привет Сергею Котам. Коты, вы где? Вам привет передаю. Кстати, где? Я пошел от Сергея Блинова привет передавать. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду передавать привет. Вот. Вот. Вот какой чудесный ракурс. Какое выражение лица. И насколько интерьер подходит под цвет, вот под этот, к тебе, ой, ой, какая пушнина только что была. Это ценный мех. Они сегодня с утра, перед тем, как набить морду друг другу, они очень старательно друг друга вылизали. То есть протер тряпочка, и животик тоже. Вот животик сегодня с утра мытый, урыжен. Так, кое я передал привет. Что ждать в будущем с оружейным законодательством Российской Федерации? Имею итальянскую вертикалку. Такое ощущение, что нужно закупить еще пару единиц, помпы и еще что-нибудь. Стаж 3 года. Да, поскольку у вас стаж позволяет уже спокойно совершенно перейти на многозарядное оружие магазинное, то оружия, во-первых, должно быть много. Помпа должна быть обязательно, вертикалка. Это у вас, соответственно, получается два шанса. Раз, раз, все. После этого у вас перезарядка, на этой перезарядке вы проиграли. Отрабатывать перезарядку нужно вручную, помпа для этого идеально подходит. И помпа, чем хороша, она всеядна. Поэтому любое качество любого патрона, все, что у вас есть, оно так или иначе в ствол запихается, выстрелится и как-то оттуда экстрагируется. И начинать нужно с помпы. Вопрос в том, насколько вы быстры, потому что вот все-таки это перезарядка, закидывать на лоток патрон, причем не глядя, что нужно делать, то есть вы выцеливаете, у вас открыто окошко, вы берете патрон, закидываете, рука пошла, выстрел. Это все отрабатывается, это все, конечно, можно, требует навыка, и тут вы понимаете, насколько вы быстрый стрелок, потому как любой, кто с полуавтоматом или с автоматом, конечно же, у вас выигрывает. Другое дело, что ваш выстрел, особенно картечью максимального размера, он разрушительный. Законодательство будет постепенно, постепенно, очень аккуратно придумывать новые ограничения. Закон об оружии в России, он довольно лоялен. Система Росгвардии то начинает по-своему интерпретировать сторону ужесточения, то начинает по-своему интерпретировать. То есть закон не каждый день переписывают. А интерпретации пересматривают каждый день. И иногда становится вдруг мягче и лояльнее. Когда я последний раз проходил перерегистрацию оружия, это было максимально дружелюбно, очень сдержанно и без каких бы то ни было подводных камней, которых можно было бы ожидать, в пользу клиента. Это был, наверное, самый приятный момент по силовой структуре Советского Союза и нынешней России, где с тобой обращались как минимум с интересом, видев тебя человека, а как максимум приходя на помощь. Приятно было. Дальше законодатель упирается в то, что огромное количество людей, переписывающих закон, присматривающих за исполнением закона, то есть все те, кто вовлечен в систему оборота оружия, они настолько сами пользователи, что все реформы – это для самих себя. Когда предписывается людям, что читать, что не читать, что есть, что не есть, куда ездить, куда не ездить, это пишут для холопов. Это, как говорил Бенкендорф, законы в России пишутся для простых людей, а не для начальства. Вот эти законы пишутся как раз для простых людей. А здесь начальство пишет закон об оружии для себя, потому что оно самый главный пользователь этого оружия. И огромное количество из этих людей, кто имеет там служебное, табельное, они потом его сдают, а рука тянется и к коллекционному, и к обширному, и того хочется, и сего хочется. Именно поэтому в России, например, получилось вдруг так, что утром просыпаешься, а какой-нибудь там ГЛОК стал пистолетом спортивным за ночь. Раньше из пистолета пострелять было нельзя, рука тянется и получаешь сразу срок в 5 лет, а теперь ты приходил куда-нибудь из серии, а можно ли у вас пострелять, и говорит, из пистолетика извольте. Из какого? Из ГЛОКа. Обалдеть, что ГЛОКи в свободной продаже поступили. Давай это же инвентарь спортивный. И ЧЗ-75 тоже спортинвентарь. Это говорит о том, что не особо переписывая закон, тем не менее его пытаются сделать для самих себя, для законодателей, для тех, для кого пишется закон, не для простолюдинов, а для начальства, сделать удобным в использовании. Именно поэтому закон об оружии так сильно контрастирует с общей канвой законодательства в России. Все остальное запретить, запретить, покарать, наказать, ограничить, отобрать, а закон об оружии никак. Но, это первая часть вопроса, что будет с законом? Закон будет ужесточаться гораздо медленнее, чем общая жизнь в государстве. Что с собой иметь, чем уметь пользоваться? Помпа обязательно для тренажера. Тем более сейчас очень много релокантов кинули оружие в свободную продажу и уехали. Вы можете найти некоторое количество достойных экземпляров. Постарайтесь купить себе иномарку. Не ведитесь на какого-нибудь Бекаса, на какой-нибудь МР там 153. Не ведитесь. То есть любое российское оружие, оно российская оружейная школа. Это какое материаловедение? Все настоящая сталь, приклад из настоящего дерева, русское оружие. Это такая дрянь. И все те, кто имел возможность в руках подержать иномарку, в очередной раз убедились, что вот эта иномарочность, она совершенно не фетиш, выдуманный, просто так высосанный из пальца, потому что это преклонение перед границей, а потому что это объективное превосходство нормальных людей, сделавших нормальные изделия. Неважно, что это. Они джинсы сшили, холодильник, автомобиль, в космос полетели или ружье. Поэтому посмотрите, Ремингтон 870-й, как самый чугунный, абсолютно самый правильный. Мосберг, он неплох, но в нем слишком много силумина. Фабарм великолепен, но он тоже силуминовый. Здесь вопрос в том, будет ли у вас это учебно-тренировочным оружием. Если вы собираетесь сделать 5, 6, 10 тысяч выстрелов в год, 870-й Ремингтон это выдержит, а Фабарм нет. Фабарм сдаст 12-й, развалится в дребезги, у него ствольная коробка разлетится в хлам. Хотя Фабарм, даже несмотря на санкции и проблемы, дает пожизненную гарантию, поэтому, купив, вы можете совершенно спокойно написать фирму, что-то ваш Фабарм у меня развалился. Ах, извините, сеньор, сейчас мы вам пришлем новый Фабарм. Ну, очень приятно. Такие прецеденты есть по всему пору, тем более, что почтовое сообщение со всем внешним миром в России сохраняется. Итого, закон будет подстерегать вас и потихонечку давить. Вы в ближайшее время по возможности купить себе помпу, лучше всего самую чугунную, учебно-тренировочную, потому что она и 10 тысяч, и 20 тысяч выстрелов переживет. Дальше, через какое-то время, вы вполне возможно перейдете уже к полуавтоматическому оружию. У вас калибр должен быть 1,12, то есть у вас по всей квартире ваш боезапас из одного калибра. Очень правильно иметь разные марки оружия, но один абсолютно одинаковый взаимозаменяемый патрон, который у вас и в первый мир, и в добрый лет, то есть и в гости сходить с картечью, и гостей у себя принять, например, с той же самой картечью. Патроны должны быть разные, оружие должно быть разное. После вертикалки вы спокойно переходите на помпу, потом добавляете что-нибудь из полуавтоматов. Ну, например, звоните мне и спрашивайте, а вот тут прошло еще 5 лет, чтобы мне такого купить. Виктор, в Стамбуле такси в основном фиаты турецкой сборки с пробегами по 300, по 800 тысяч. Таксист с пробегом 850 тысяч говорит, что мотор не менял. Фантастика. Миша у меня был знакомый Кучеров. Как-то он рассказывал, что у него машина Citroen BX 14. Не ломался. Отличная машина. В отличном состоянии. Вот только что купил. Вообще, вот никаких проблем. Вот сколько езжу, вот прям вот езжу, вообще не ломается. Сейчас вот ехал как раз, задний мост у меня отвалился, ну, отгнил просто. Я его веревкой подвязал, ну, там не мост, там задняя подвеска. Я ее веревкой подвязал и еду дальше. Отличная машина, вообще не ломается. Когда мне кто-то рассказывает про вот такие пробеги, тем более у Фиата турецкой сборки 850 тысяч, ну, что ж. Ну, молодец. Таксист вам не рассказывал, что он вообще-то владелец криптобиржи, а подрабатывает просто так. Ну, потому что по людям соскучился. У него еще, если что, пара своих дворцов, небольшая телебашня, своя телекоммуникационная компания. Он, на самом деле, президент еще трех банков. Ну, вот просто подрабатывает таксистом, потому что вот так хочется. Иногда секретарша длинноногая уже надоела, все четыре жены тоже надоели. Хочется так вот как-то с народом пообщаться. В свое удовольствие работает. Даже готов вас вести бесплатно, но просто неудобно перед остальными таксистами. Не было такого разговора. Я не знаю, слышали вы или нет, но если я сквозь наушники слышу этот призывный голос, это означает, что нужно еще раз уделить внимание. Вот. Уделяем мы внимание. Вот. Только что нас занюхали и показали тоже очень важную часть себя. Такое пусто. Котиков, цапок за животиков. Итого, Базельман. Здрасте. Присматриваю автомобиль Opel Antara 2014 года, механика 2.4. И мои впечатления. Antara замечательная машина. Antara очень сильно выигрывает перед Chevrolet Captiva. Это одна и та же машина, но Chevrolet Captiva – это кирзовый сапог, и салон у Captiva сделан с такой пролетарской ненавистью, с такими дизайнерскими находками, что я даже не представляю себе уровень кислотности в организме дизайнера в момент создания. И когда эту машину было решено превратить в Opel, то единственная задача стояла, чтобы у этой неплохой технической тележки был дух Опеля, то есть салон другой, сделали. И Opel Antara невероятно выигрывает перед Captivой. Хотя это одно и то же. Тот УАЗик и этот УАЗик. Но Antara – это автомобиль, а Captiva – это изделие. И Antara 2.4 на ручке – вот это как раз та самая универсальность кроссовера, которую нам всегда и хотелось, потому что она и в первый мир в добрые люди, и на дальняк, и по горам небольшим полазить, и еще в супермаркет заехать. Очень хорошая машина, если вы найдете, ну, соответственно, сколько ей уже лет, уже там на второе десятилетие пошло по возрасту. Как только найдете, смотрите по избранным местам, там по аркам, по днищу, по течам, по двигателю и по коробке, и все хорошо берите, потому что аппарат-то классный. Кто-то из Дублина, судя по прозвищу Дублинский. Так, достался в наследство от родственника Mitsubishi Space Runner. 99-го года. Полный привод, в хорошем состоянии. Продавать или оставить? Да, Space Runner – это такой вен. У Mitsubishi в тот момент самая обширная гамма минивенов была, наверное, из всех. У них был там куча всяких машин. Я уже не помню всех их названий. Они были там маленькие, средненькие, крупненькие, большие, такие, сякие. И они все были очень грамотно сделаны. Это была попытка от японского менталитета, отщипнув кусочек, предложить европейцам машину, которая, с одной стороны, вроде как уже пагода, вроде как дом, вот циновки кинул, ширма поставил и, пожалуйста, живешь. А с другой стороны, смотрите, европейцы, тут такое количество посадочных мест, это удобно, здорово, хорошо, и все это очень классно ехало. Mitsubishi во все времена делала очень нежные, очень податливые, услужливые, чрезвычайно удобные машины. По металлу не берусь судить, потому что, по идее, должна была она сгнить мелкую дырку. Mitsubishi по металлу, особенно вот в те времена, не была абсолютным лидером по антикоррозионной защите, но то, что это классная машинка, не крупная, верткая, полноприводная. Ой, как интересно. Продавать ни в коем случае. Поездить, посмотреть. Продать эту машину можно только ради похорон. Вы же бизнеса на ней не сделаете. От того, что вы продадите машину 99-го года, вы не поднимете кучу денег. Это не Сотбит, это не Rolls-Royce. Но вы сдадите ее за какие-то самые минимальные деньги, потому что любой, кто будет ее покупать, будет тыкать в первую очередь в год. И говорит, ну, слушай, 99-й, что ты за нее хочешь, как за настоящую? Только как за ведро. Поэтому чисто экономически продавать ее, это значит, ну, избавиться, не получив ничего. А что можно получить? Получить можно впечатление, эмоции и удовольствие. Вот сначала получите их, а потом уже получите 100 евро, когда эту машину продадите. Амель Бокс. Два вопроса. Мерседес СЛК 250 2014 года. Проехал 209 тысяч километров. 3 тысячи назад впервые сделал хоть что-то, помимо ТО. Бывает ли такое или подвох впереди? Ресурс автомобиля, достижение не фирмы, а человека за рулем. Фирма сделала все, чтобы, не дай бог, вы не проехали 209 тысяч. Вы сделали все, чтобы проехать 209 тысяч. Поскольку разваливаться эта машина должна была как раз на зачетной дистанции в 100 тысяч, а вы ее преодолели дважды, и у вас никаких проблем не возникло, значит, вы настолько хороший, опытный, грамотный владелец, что вы от полной разрухи эту машину спасли уже дважды, и есть шанс, что и трижды, и четырежды. Это ваше достижение. Это просто вы очень грамотный пользователь. Вы очень хороший водитель. Ждите. Мерседес приготовил кучу неприятностей, но вы обошли их абсолютно все. По этому минному полю вы научились плясать такое, о чем Мерседес даже не догадывался. Так что подвох-то может и не случиться. Добрый вечер, котика, привет. Котики! Солярис, который производит в Питере, что он из себя представляет? Это Солярис. Это как раз корейцы, которые прощаются и не уходят. Корейцы гордо ушли, потому что война, потому что с фашистами ни в коем случае. А на самом деле все продолжается. И это Солярис. Это как раз единственная приличная машина, которая производится в России. Ее можно покупать. Ну, несмотря на ее такое, в общем, довольно дурацкое название, это очень достойный аппарат. Поэтому, если вдруг просится в руки, самое время, можно брать. Дача Бикстер. Вот дача Бикстер сейчас, она настолько понравилась, что из нее делают теперь Рено, ну, это естественно. И это Рено, когда французы на... Сначала они пробуют, проверяют, получилось или нет, под брендом Дача и на румынах, а также на всяких бедных странах. Когда выясняется, что получилось, они награждают логотипом Рено и определяют новые рынки сбыта. Судя по тому, что Бикстер теперь уже идет в Америку, у французов хватает решимости знать, что они выиграют и точно совершенно рынок не потеряют. Заявка на американский рынок говорит о том, что они очень уверены в своих силах. Значит, машина получилась. Как всякое изделие, созданное в первую очередь под Европу, оно имеет огромное количество родовых нюансов, связанных с гибридизацией и электрификацией. Но машина интересная. Она выдерживает главное правило Дачи – быть самым современным и одновременно наиболее дешевым автомобилем. Когда вообще, в принципе, появлялось вот это нынешнее поколение, то есть эта идея Логана, Renault Logan, она имела три параметра. Она современная, дешевая, безопасная. Все говорили, что два из трех возможно. Например, современная и дешевая. Или, например, безопасная и дешевая. Но современная, дешевая и безопасная быть не может. Получилось. Потому что Логан на старте имел заявленную цену в 5000 евро. И, собственно, он и продавался за 5000 евро. Другое дело, что в России этого не получилось, потому что в России, как всегда, все испортили. С криками «больше трех в одни руки не давать» подняли цену до 11 тысяч. Поэтому ни в коем случае в России не является это все достоверным достижением фирмы Renault, которая посмотрела на этих русских и сказала, ну, если им бусы нужны по цене золота, то, конечно, мы не отказываемся поменять им Манхэттен на эти безделушки. С Бикстером то же самое. Бикстер У него задача быть самым современным, дешевым и, конечно же, безопасным. Получилось. Вперед, Америка. Через какое-то время мы как раз на этой машине посмотрим, поездим. Вот, например, у меня здесь, где я живу, еще ни одного нет. На выставке я уже пальцем трогал, ковырял, а так что по езде ни одной машины. То есть через какое-то время придут, но точно не сейчас. Егор. В последнее время в городе Архангельская область большое количество ржавых, рычащих авто. Из свежих только китайцы. Китайцы свежесть свою утрачивают довольно быстро, но по антуражу сейчас выглядят совершенно инопланетными. Расскажите про разницу философии американских, японских, европейских джипов, спрашивает Игорян. В МАДИ, Московском автодорожном институте, это где-то, наверное, целый курс. То есть вот рассказать об этом можно. Это цикл лекций, рассчитанный на год учебный. Настолько это все серьезная тема. И вы правы в том, что у них разная философия. Потому что американцы автомобиль видят по-своему, европейцы по-своему, японцы по-своему. И они не совпадают. Подделаться, подстроиться, угодить, да, конечно. После того, как научились делать для себя, захотелось попробовать сделать машину для других. Заработать, это же товар. И тогда пришлось изучать чужую философию, постигать чужие принципы. Ну вот у японцев, например, это получается хуже всех, потому что у них есть ряд параметров, которые совершенно непреодолимы. У корейцев, кстати, тоже. В первую очередь, представление о красоте. Именно поэтому японцы, корейцы так долго и старательно копировали европейцев и пользовались услугами импортных дизайнеров, европейских в первую очередь. Потом перешли на своих, переходят на своих. Вот как только сейчас корейцы у нас на глазах отказались, например, фирма Kia от услуг Питера Шрайера, Шрайер сделал какую красивую модельную линию, какая Kia Optima была, ой, какая прелесть, первого поколения. Потрясающая машина. Насколько она сбалансирована. По сей пору смотрится современно, при том, что уже, в общем-то, устаревает. Сейчас Питер Шрайер отодвинут на вторые роли, при том, что у него по-прежнему статус вице-президента. И за машины, за модельный ряд взялись уже местные, свои кадры. Ну уж катастрофа. Какой кошмар. Зато красиво. Корейцы считают, что красиво. У японцев то же самое. Как только видишь какую-то красоту, смотришь, ага, вот это европейская школа, потому что захотели, смогли, изучили, сделали. Иногда это просто европейский заказ. То есть спросили какую-нибудь пинфорину, сделайте нам машинку. Помните, какая Isuzu Piazza была, фантастическая машина? Поищите сейчас, вот легковая машина, Isuzu Piazza. Что это был за потрясающий автомобиль для своих лет? Сейчас уже никто не помнит, что Isuzu делала легковые машины, она делала еще какие. Посмотрите, кто дизайнер. А потом регулярно были там, вот, как, например, Toyota RAV4 третьего поколения, пельмень-пельменем. О, или Suzuki Leon. По-японски красиво. С точки зрения от всех остальных нет. По инженерии, ну, американская точка отсчета с V8, сначала мы делаем V8, потом к ней лепим автомобиль. Она, конечно, тоже японцам совершенно не поддается, европейцам. Поэтому различий очень много. И по полному приводу, по тому, как он должен работать, разницы очень много, при том, что американцы здесь в отстающих, потому что одно дело джипостроение, но вы же спросили не про внедорожники, вы же спросили про кроссоверы. А как раз в кроссоверах у американцев, у них полная потеря идентичности, не случайно Stellantis им рассказывает о том, как из Fiat 500 сделать что-нибудь полноприводное. И они так сидят на лекции, говорят, ну ладно, а что, мы потом на этом ездить будем? Ну, будем. О, и что, мы на этот джип наклеим? Наклеим. Ну ладно, наверное, вы умнее. То есть вот когда нужно сделать лом, там, рам какой-нибудь, получается. А когда нужно сделать вот это, что это такое? Кроссовер, да? А, точно кроссовер? Итальянцы, ну ладно. Ну давайте попробуем. Ну, получается ерунда полная. Так, здрасте-здрасте. Вот, ну, разговор о том, что котики-котики, ну еще бы, котики. По четвергам насыщенность эфира котиками. Какое смирение, какое спокойствие, какая артистичность, какой облик. Удивительно то, что какая-то часть публики, заходящая к нам на огонек, Начиная с того, что так, вот это вот все, котики в начале, вот это вот все я как-то перетерпел, а дальше наконец-то пошел разговор. То, что вы терпеть не можете котиков, то, что вам, в принципе, не близко это, не обязательно должно становиться достоянием для всех. Ну, не нравится. Ну и что? Ну, вы зашли сюда, где котикам поклоняются. Поэтому, если вдруг в этом уставе вам монастырь не подходит, декларировать свой, как минимум, странно. Продолжаем о вечном, о ценном. Ну, вот же, какая красота. Какая красота. Утром просыпаешься, видишь их, вечером засыпаешь, видишь их в течение дня. Чувствуешь нехватку котиков в организме, идешь в соседнюю комнату, а они там, пожалуйста, валяются. Что скажете о Шаран после 15-го года? Ну, что про него сказать? Шаран 25-го года вы видели? Вот придумали совместный проект с Фордом. У этих Ford Galaxy, у этих Volkswagen Шаран на двоих сообразили, сделали машину. Всем объяснили, что это потрясающая модель, очень здоровская, классная. Сиату тоже сказали, вот тебе, пожалуйста, твоя Альхамбра, Кабарера, Кабальера. А потом в эту игру наигрались. И проект закрыли. Какое он получил продолжение? Да не получил продолжение. Почему? Потому что не получилось. Потому что машина не получилась. Потому что пихали-пихали, боролись-боролись. У всех получилось то же самое, но лучше. У Opel получилось лучше. У французов получилось лучше. У великого Volkswagen не получилось. И у Ford не получилось. Поэтому идея завяла, на этом все закончилось. Ну и вот теперь вы спрашиваете, а как там это все в молодости, в пачке с сигаретами, когда болтыхалось, можно было курить? Да, тогда можно было. А сейчас что? Ну, поезд ушел далеко. Если бесплатно дарят, этому коню в зубы можно не смотреть, а в остальных случаях сказать, что класс. Не, не класс, совершенно никак. Иван Журавлев, подскажите, пожалуйста, рекомендованную вами компанию по продаже поддержанных автомобилей в Москве, где вы продавали свой Паджеро, Fresh Auto, ну, свежие авто, они по-прежнему там же, они по-прежнему молодцы, у них все хорошо до тех пор, пока у них все тот же руководитель. А он все тот же. Он, правда, сейчас в Эмиратах, он сейчас увлекся дрифтом, у него есть своя собственная гоночная команда, но у него очень хорошая структура, у них очень жесткая приемка. Если вы покупаете там машину, можно не бояться, потому что они вам утиль ни в коем случае не продадут. Если вы у них купили, то у них есть гарантийные обязательства, и они, самое главное, не кидают клиентов. Вот ему уже сколько лет? 15, наверное. Кстати, они 15 лет нарабатывают себе репутацию. А если вы хотите продать там свою машину, то, конечно, там тоже варианты. Они могут взять на реализацию, могут ее поставить в комиссионную продажу. Там вы можете договориться о цене, можете не договориться о цене, и она все равно будет принята через жесткий входной контроль. Молодцы ребята. Они работают на репутацию. И в этом отношении преуспели. Слышали вы, что китайцы остановили производство новых батарей на электромобили в Мексике, чтобы технологию не украли американцы? А у китайцев нет своих технологий. Не бывает. И не будет. Китайские электромобили, китайские батареи, китайский ноу-хау – это из международных индустриальных закромов. Патенты, в первую очередь, американские. Это вот как началось с Приуса, японского, не китайского. Приус, Toyota Prius. Это проект, ненужный американцам, выброшенный американцами на свободную продажу. Ну, кому тут гибрид нужен? Забирайте. Ну, Toyota взяла. В первом поколении разорилась, во втором вышла в ноль, в третьем, наконец-то, заработала. Сейчас Toyota может сказать, так, знаете, у нас тут такой есть гибрид, мы никому не скажем. У китайцев, у них есть своя технология по производству аккумуляторов. Своя? У китайцев? Ни в коем случае. Она купленная, не ворованная. Она купленная. Она ни разу не китайская. Вот вообще не китайская. Не обольщайтесь. Так, хороший человек не может не любить котиков. Да, вообще, кого-то не любить, это уже подозрительно. Не любить людей, хотя люди этого заслуживают. То есть людей любить – это подвиг. Но и не любить их тоже из серии «Утром проснулся, людей не люблю». Это странно. Не любить котиков, не любить собачек. Вот бросаться на шею каждой собаки и целоваться – нет, конечно, это странно. Но заранее точно в себе знать, что «терпеть тебя не могу» – это уже патология. Котики, песики, они лучше людей. Они как раз для того, чтобы мы тянулись к какому-то идеалу. Человек в качестве идеала не очень успешный пример. А вот, например, если вы помните Уинстона Черчилля, как он четко совершенно провел параллель между человеком и собакой. Он описал это, что если вы каждое утро можете встать спокойно, там, без алкоголя, не выпив коньяка, то есть если вы каждый... Там огромный список того, что человеку не свойственно. Если вы можете не быть гадом, негодяем, уродом, мерзавцем, поздравляю, вы достигли уровня своей собаки. Потому что собака, она совершеннее. Собака – это образец. Человек – нет. Если вдруг человечество не станет, останутся собаки, планета Земля совершенно ничего не потеряет. Поэтому странно было бы не любить. Так, Сергей Дутик. Про гараж. Старался работать так. Спасибо за котолюбчивость. Очень хороший термин. А в многих каталогии, кажется, новый термин. Котолюбчивость. Это очень роднит. Все будет Украина. Вы вернетесь на физическую родину. Храни Бог. Да, наверное. Но, слушайте, сколько еще Украине предстоит? То, что сейчас происходит в Стамбуле, говорит о том, что Путин не навоевался. И он готов продолжать. Европа по-прежнему слабак. Америка – это в первую очередь Трамп. А Трамп, к сожалению, идиот. И у Украины, конечно, очень тревожные перспективы. Что случилось с Понтиаком? Почему умер бренд? Банально из-за отсутствия спроса. Вроде неплохие авто были. General Motors. Ну, во-первых, вы помните, что сейчас большая американская тройка, а раньше она большая американская четверка. Для Америки это характерно. Для нас это болезненно. Завод «Москвич» закрылся, мы переживали. Не стало легкового производства Горьковского автозавода. Для нас катастрофа. Нету ЗИЛа, как же вы без ЗИЛа? У американцев к этому совершенно другой прагматичный подход. Придумали бренд «Pontiac». Ну, как вот, например, великое созвездие General Motors. С утра до ночи придумали новые бренды. Утром мы просыпаемся и говорим, так, у нас сегодня будет новая фирма. У нас есть генеральный директор, у нас есть самое главное определение, зачем мы это делаем. И американцы, создавая тот или иной бренд, делали не как русские, от безысходности, либо исключительно ради пафоса. А вот нам это надо. В свою ценовую нишу. У этого продукта должен быть свой потребитель, у этого продукта должна быть определенная цена, у него должны быть свои, в том числе уникальные торговые предложения и инженерные решения. Ну, давайте вот мы сделаем машину, у которой будет что-то чуть отличное от конкурентов. Когда эта идея себя исчерпывает, американцы совершенно безболезненно закрывают бренд и говорят, все, наигрались. И Pontiac, придуманный, отыграл свое и закончился. Жалко. Могли бы еще подержать. Но у американцев, у них же кризис в автопроме искусственно придуманный. Не совпадает с колебаниями общемировых кризисов. Маркс предлагал внимательно посмотреть на кризисность в экономике. И Маркс высчитал вот эту зависимость. Каждые 7-8 лет кризис в экономике обязателен. А у Америки, несмотря на то, что по сих пор классные автомобили, что у них стало происходить, особенно у нас с вами на глазах, с легковым модельным рядом? Что в Америке у Форда? С легковым модельным рядом. Что в Америке у Доджа с легковым модельным рядом. Что в Америке у Крайслера с легковым модельным рядом. Катастрофа. Кроссоверы держатся, вены уже нет, пикапы, внедорожники, да. Но мы видим, что по всему спектру они уже не в состоянии. Не получается делать все сразу хорошо. У них в экономике есть свои проблемы. Но в автопроме они катастрофичны. И они результат деятельности Америки и американских профсоюзов на протяжении десятилетий. Поэтому у них очень большая, очень серьезная, очень трудная жизнь. И все, к сожалению, валится из рук. И не все получается. И приходится что-то резать под нож, а что-то оставлять. Увы, Пантеак выбросили на помойку. Очень жалко. Меркурий. Вот Сатурн совершенно не жалко. Сатурн не превратился ни во что. Высосали из пальца, поиграли, выбросили, забыли. В Хаммер поиграли как? Вывели в отдельный бренд. То есть тот транспортер переднего края, эту универсальную машину, авиатранспортабельную, придумали, сделали Хамви, придумали в Хаммер молот. Это такая машина, которая вот большая, прям под Шварценеггера. Придумали Хаммер 2, Хаммер 3. Закрыли, забыли, выпаленные. Вот сейчас Байден, предыдущий президент 46-й, был на открытии, на возрождении, когда по новой и завод отреставрировали, и переоборудовали его, то есть реновировали производство и начали выпускать электрические хаммеры. Ну, нельзя сказать, чтобы это произвело впечатление. Успеха не принесло. Но это попытка возрождения бренда. Бренд, высосанный из пальца, просуществовал недолго, под нож. В Европе это по-другому воспринимается. Когда Сааба не стало, но это потеря. Но это как раз разница между, например, нынешними китайскими успехами. У китайцев на сегодня 60 автомобильных компаний. Из них 58 банкроты. Они дотационные. Две прибыльные. Китайское правительство всех держит на руках. Оно провело реформу. Когда мы с вами только начинали принюхиваться к китайскому фенолу, их было 600 производителей. А сейчас 60. Сократить на порядок за 20 лет – это очень серьезная реформа. И те, которые остались, они все поддерживаются государством. Поэтому китайцы живут не на свои, а европейцы живут на свои. И Сааб умер потому, что правительство сказало, мы не вправе помогать частной компании выкручиваться из кризиса. Поэтому она погибла. То же самое, как, например, погибла вся автомобильная промышленность Великобритании. Что в Великобритании осталось своего? Географически осталось. Rolls-Royce погиб. Продан. BMW погибла, продана. Rover погиб, продан. Land Rover погиб, продан. Куплено, существует, присутствует, но ведь только после клинической смерти. И у американцев у них та же самая проблема. У них это погибает, но они к этому относятся очень легко. О, подумаешь, померла, заведем себе новую. Артур без купюр. Несколько лет назад вживую увидел старую BMW в кузове Е24. Любовь с первого взгляда. Купе. Шикарный длинный капот, покатый багажник, МКПП, атмосферный мотор. Вживую выглядит божественно. Да, конечно. Е24. Еще. Со временем, если бы мы с вами жили в нормальной стране, мы бы пришли к тому, что этим всем можно было бы обладать и ездить. Потому что вот перед самой войной появился ГОСТ на олдтаймеры, и это очень серьезная страница к тому, чтобы отделить старые машины от новых, с тем, чтобы к старым не было претензий по нынешнему техосмотру и нынешним требованиям по безопасности, как в Европе. В Европе ты ездишь на олдтаймере с историческими номерами, проходишь техосмотр по параметрам на момент создания, то есть машина 20-го года проходит техосмотр по параметрам 20-го года. Машина 1863 года проходит техосмотр по параметрам 1863 года. Никаких претензий к ним нет. И это позволяет эксплуатировать эти машины. В России все под нож. А с чего это вдруг ты едешь на машине, которая неважно какого года, но она у тебя должна соответствовать современным требованиям. Чтобы этого не произошло, ГОСТ придумали, номера придумали, потом война, и уже не до этого стало, уже вообще не до страны. Стоит ли покупать Honda Pilot 21 года выпуска? А что у нее под капотом? Если то, что вы найдете под капотом у Honda Pilot, вас устроит, да. Honda всегда интересна. Honda – это шедевральная фирма. Как только она превратилась в американца, она начала чудить. Поэтому под капот загляните, если вас это устраивает, то во всем остальном Honda – это как минимум интересно. Так, Peugeot 405, 95 года, универсал. Как думаете, поменяю на какую-нибудь другую или нет? 405-ю Peugeot? Ни в коем случае. 405-ю на задней торсионной подвеске, да еще всю из себя пенинфорину. На что можно поменять Peugeot 405 в кузове брейк? Ну что вы. У Поля Брака, когда я приехал к Полю Браку во Францию и брал у него интервью, у него была красная 405-я Peugeot брейк. Шикарная, на ручке. Ну что вы, кто же от такого отказывается? Так, еще один момент. Вы видите его, да? Вы видите второго. Это были наши последние минуты матча. Спасибо, до встречи через неделю. И вашим котикам тоже привет.